Спасибо. С новостями часа нас познакомила Ольга Коробейникова. А теперь несколько слов о погоде. В Москве сегодня днем облачно, местами небольшой снег с моросью, условия для гололедицы, наледи, сосулек, температура от 0 до плюс 2 градусов. По области от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер западный 3,8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем небольшие осадки, температура плюс 2, плюс 4 градуса. В Москве 6 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите. Ющенко, Путин. Первое заседание Межгосударственной комиссии в Киеве. Спорт вопреки. В Петербургском университете физической культуры исполняется 110 лет. Непризнанные государства, возможности и вызовы 21 века. Исследования Института Восточной Европы. Эти и другие темы, а также обзор региональной печати, новости спорта, экономики, панораму культурных событий. Все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира. Смерть Сапурмурата Ниязова. Такова главная тема нашего утреннего эфира. Как эта смерть отразится на жизни в самой Туркмении, на жизни ближайших государств и на судьбе России и взаимоотношениях России с Туркменией? В продолжение этой темы мы предлагаем сегодня нашим слушателям ответить на вопрос, что вы знаете о жизни в Туркмении в годы правления Сапурмурата Ниязова. Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджеры. Я напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. И я обращаю ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов. Президент России Владимир Путин сегодня прибывает с визитом на Украину. В Киеве состоится первое заседание Межгосударственной комиссии Ющенко-Путин. О том, каких результатов от визита Путина ожидают на Украине и как оценивают нынешние отношения между двумя странами, в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Владимира Ивахненко.
От нынешнего визита Владимира Путина на Украине не ожидают кардинальных изменений в отношениях с Россией. Украинские политики призывают двух президентов решить давно назревшие проблемы между Киевом и Москвой. Говорит депутат Верховной Рады от пропрезидентской фракции «Наша Украина» Вячеслав Кириленко.
В первую очередь это проблемы поставок энергоносителей и долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества Украины и Российской Федерации по вопросам газа, учитывая то, что Украина крупнейший транзитер российского газа в страны Европы и Европейского Союза в частности. Ну и я считаю, что также должен иметь место разговор о пребывании Черноморского флота на территории Украины и обсуждение проблемы субаренды, проблемы маяков, которые, несмотря на решение украинских судов, Россия не передает украинской стороне.
В том, что Путин пойдет навстречу Украине и отдаст ей 22 маяка на Крымском побережье, сомневается политолог Владимир Полохало. По его мнению, эту тему Россия может обсуждать только в контексте пролонгации договора о базировании в Севастополе своего флота.
Есть договор, который предопределяет его наличие на территории Украины до 2017 года, но вместе с тем есть огромнейшее желание Кремля сделать его пребывание практически бессрочным. Вопрос о Черноморском флоте, по-видимому, будет главной темой разговора Путина и Януковича. Я уверен в том, что будет вне протокола, вне прессы, как это часто бывает в российско-украинских отношениях, какие-то меморандумы, я имею в виду именно латентные, а не открытые для общественности.
Как известно, до сих пор между Украиной и Россией не урегулированы вопросы демаркации и делимитации границ. В том, что отношения с Москвой могут быть безоблачными только в одном случае, если Украина откажется от курса в НАТО, убежден депутат парламента от правящей партии регионов Владимир Зубанов. Он предполагает, что на переговорах Путин затронет и эту тему.
Мы видим, что отношений дружеских не будет, если мы идем в НАТО. Я думаю, что Владимир Владимирович намекнет, что наше государство должно определиться с внешней политикой. И тогда от этого будет зависеть и демаркация границ и так далее.
В антинатовской риторики правящей коалиции политолог Владимир Полохало усматривает отстаивание не собственных, а российских интересов.
Кремль не скрывает свое негативное отношение не только к евроатлантической интеграции, но и к евроинтеграции Украины. И делает это так неуклюже, что напоминает прямое вмешательство в внутренние дела Украины.
Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Сегодня Петербургскому государственному университету физической культуры имени Лесгафта исполняется 110 лет. Институт готовит успешных спортсменов, квалифицированных преподавателей и тренеров, но общая ситуация со спортом и физическим развитием детей в России пока не улучшается. С подробностями корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
В Петербургском университете физкультуры имени Лесгафта 6 факультетов, в числе которых педагогический и тренерский, а также множество кафедр, один список которых, кажется, прибавляет бодрости. Кафедры легкой атлетики, футбола, борьбы, парусного спорта и много других, каждая из которых может похвастаться немалыми достижениями. Само название кафедры массовой физкультурно-оздоровительной работы и туризма говорит о ее значении не только для большого спорта, но и для обычной жизни, для здоровья взрослых и детей. Говорит заведующий кафедрой заслуженный тренер России Юрий Федотов.
У нас практически 4 специализации. Физкультурно-оздоровительные технологии, спортивный туризм, спортивное скалолазание и спортивное ориентирование. Работают очень квалифицированные преподаватели. Достаточно сказать, что старший тренер юношеской сборной России по скалолазанию наш преподаватель.
Есть и чемпионы мира, и чемпионы Европы.
Мы сделали один из лучших в городе скалодромов по болдринговому лазанию. Это лазание практически по стенам, по потолкам и прочим. У нас все есть, чтобы открыть либо школу детско-юношескую, 50 детишек на общественных началах, с ними занимаются наши преподаватели, студенты.
Чтобы открыть школу, нужно только несколько преподавательских ставок, но спорткомитет их не выделяет, объясняя, что это не олимпийский вид спорта. Между тем и школьные учителя, и врачи отмечают, что физическая подготовка детей слабеет год от года, и от возрождения системы спортивных секций напрямую зависит здоровье нации. А пока университету физкультуры приходится еще и бороться за сохранение своих спортивных баз. 3 года длятся суды с компанией «Такт», арендовавшей землю, находящуюся в бессрочном пользовании у университета, для горнолыжного курорта «Орлиная гора» в Токсово. По мнению заместителя председателя комитета по физкультуре, спорту, туризму и молодежной политике Ленобласти Сергея Важенина, студенты вряд ли смогут там тренироваться, поскольку на месте «Орлиной горы» должен разместиться центр зимних олимпийских видов спорта, создаваемый управлением делами президента. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 7:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Смерть президента Туркмении Сапурмурата Ниязова вызвала неоднозначную реакцию в мире. Россия и Германия заявили о необходимости сохранения стабильности в регионе. «Газпром» стал основным акционером проекта «Сахалин-2». Госдума России сегодня рассмотрит в третьем заключительном чтении законопроект о так называемой «налоговой амнистии». В Пекине проходит 5-й завершающийся день многосторонних переговоров по ядерной программе КНДР. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 11 часов утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». О чем говорил в Петербурге на закрытых встречах с единомышленниками заместитель главы администрации президента Вячеслав Сурков накануне инаугурации Валентина Матвиенко и выборов в городской парламент. Обсуждают главный редактор газеты «Русская Европа» Александр Щелкин и политолог, профессор Европейского университета Владимир Гельман. Ведет программу Виктор Резунков. Слушайте «Радио Свобода». Ну а продолжит нашу утреннюю программу выпуск новостей спорта. В студии рядом со мной моя коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
И сегодня мы начинаем с горных лыж.
Да, на этой неделе очень насыщенный календарь у горнолыжников, так как в начале сезона многие этапы были из-за плохих погодных условий или из-за отсутствия снега отменены. И вот, например, в Валь-д'Изере, это французский город, там уже с конца прошлого уикенда состязаются горнолыжницы, и в программу этого этапа Кубка мира входят 3 перенесенные гонки с других этапов. Вчера горнолыжницы соревновались в специальном слаломе, как и во всех стартах сезона. В этой дисциплине победа досталась австрийке Марлис Шильд. Она теперь лидирует не только в слаломе, но и в общем зачете Кубка мира. Второй на финише была немка Анна-Мария Герг, а третий – шведка Тереза Борсен. Мужчины на этой неделе выступают в Австрии, в Хинтерштодере. Лучшее время на трассе гигантского слалома показал вчера норвежец Аксель Лунд Свиндл, который стал лидером как в этой дисциплине, так и в общем зачете Кубка мира. Второе место занял канадец Франсуа Бург, третье – финн Калли Паландер. чемпионате Испании по футболу в четверг матчем Барселона-Атлетико, в котором была зафиксирована ничья 1-1, завершился 16-й тур. Барселона набрала 34 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая на 3 очка от Севильи. При этом она имеет одну игру в запасе. В чемпионате Российской суперлиги баскетболисты Пермского «Уралгрейта» проиграли на своей площадке соперникам из Владивостокского «Спартака» 94-98. В Новосибирске «Локомотив» принимал гостей из самарского клуба ЦСКА ВВС и тоже уступил 65-83. Но все эти команды находятся в нижней части турнирной таблицы. Напомню, что лидирует в чемпионате «Уникс», имеющий 100% результат, 10 побед в 10 матчах. Завершился 9-й тур групповых турниров Евролиги УЛЕП. Греческий Панатинаикос выступал на площадке хорватской Цибоны, одержал победу со счетом 78-75 и остался единственной командой в Евролиге, выигравшей все 9 матчей. В гостях играла вчера и Барселона на площадке итальянского Бенетона. Она проиграла со счетом 67-68. Это второе поражение испанской команды, и она теперь в группе С отстает от лидера московского ЦСКА на очко. Три матча 35-го тура состоялись в четверг в чемпионате российской хоккейной суперлиги. Акбарс на выезде обыграл «Нефтехимик» 6-2 и вернул себе первое место, набрав 73 очка. На три меньше имеет «Авангард», и на третьем месте идет «Химик» 66 очков. «Северсталь» и «Локомотив» сыграли вчера в ничью 1-1, а «Трактор» проиграл магнитогорскому «Металлургу» 2-4. Первые игры следующего 36-го тура будут сыграны уже сегодня. В Дакаре на чемпионате мира по международным шашкам среди национальных сборных команд вчера определились полуфиналисты. Только один четвертьфинальный матч завершился в основное время. Белоруссия выиграла у Литвы 4-2. В остальных трех потребовались дополнительные матчи с укороченным контролем времени. В итоге Латвия выиграла у Эстонии, Голландии у Камеруна и России у Сенегала. Причем россиянам помог случай в одной из партий второго дополнительного матча. Всего их потребовалось 3. Во время игры у сенегальского гроссмейстера Дера зазвонил мобильный телефон, за что ему было немедленно засчитано техническое поражение. И сегодня состоятся полуфинальные матчи Россия-Голландия и Латвия-Белоруссия.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова. «Непризнанные государства. Возможности и вызовы 21 века». Так называется первый выпуск сборника научной тетради Института Восточной Европы. Российские аналитики предложили различные взгляды на проблемы Карабаха, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Дискуссия авторов развернулась в том числе и в отношении двух противоположных принципов – права нации на самоопределение и территориальной целостности государства, рассказывает мой коллега Олег Куцов.
Один из инициаторов и редакторов сборника о проблемах непризнанных государств – на постсоветском пространстве. Директор Института Восточной Европы Александр Погорельский так обосновывает выбор темы.
С одной стороны, мы наблюдаем некое злоупотребление вот этим вот совершенно ложным и опасным для России, может быть, трижды больше, чем для всех остальных стран мира, лозунгом «Право нации на самоопределение». Опасность состоит в том, что последствия для России, для самой, могут быть катастрофическими. Во-первых, обретя такую независимость, эти страны с очень большой долей вероятности потеряют братские чувства к России и привязку к ее интересам. Это в случае, если такие процессы пройдут мирно. Если же они пройдут вооруженным путем, когда, допустим, Ассоциация народов Кавказа примет активное участие в отстаивании независимости, допустим, Абхазии, мы уже такой путь, в принципе, проходили. Мы, собственно, сами создали Басаева. Теперь мы получим десятки или сотни Басаевых, которые вернутся на территорию России, и тогда идея Большого Кавказа без России будет более чем реальна.
Такие непризнанные государства, как, например, Ичкерия в России, Гагаузия, Молдавия или Талыш-Муганская республика в Азербайджане, фактически исчезли с политической карты постсоветского пространства. Но другие аналогичные образования – Нагорный Карабах, Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье – существуют примерно 15 лет. Говорит один из инициаторов и редактора сборника научной тетради Василий Жарков.
Сегодня в отношении этих непризнанных государств, возможно, возник некий баланс сил, который позволяет создать вот этот феномен так называемых замороженных конфликтов, когда страна, метрополия, скажем, Молдавия или Грузия или Азербайджан, не имеет достаточных сил для того, чтобы вернуть эту территорию. И мировое сообщество также не заинтересовано в том, чтобы эту силу и какую-то поддержку оказывать слишком уж массированно. С другой стороны, самопровозглашенное государство, имея уже и органы власти, и состоявшийся бизнес, и даже свою интеллигенцию, при этом не имеет достаточных сил для того, чтобы продвинуться уже в качестве состоявшегося государства.
Универсальных рецептов разрешения подобных проблем не существует, считает Василий Жарков.
Необходим индивидуальный подход к каждому конкретному случаю. И даже, скажем, решение по Косово, которое отложено к минимуму на год. Это очень характерно. Я думаю, что то, что мы решили издать эту тетрадь, мы хотим побудить тем самым экспертное сообщество, прежде всего, и общество в целом, включая те страны, о которых мы писали, к попыткам не искать простых решений, а попытаться все-таки найти адекватные рецепты применительно к каждой конкретной ситуации.
Говорил один из инициаторов и редактор сборника научной тетради Василий Жарков. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
6:22 в Москве, а продолжит утреннюю программу передача нашей нью-йоркской студии.
Коран вместо Библии намерен использовать во время присяги новоизбранный законодатель. Состоится ли большая игра вокруг туркменского газа? От наркотиков к лекарствам сдвигаются интересы американских подростков. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг недавнее воодушевление комментаторов по поводу избрания в члены Конгресса первого мусульманина получило крайне неожиданное продолжение. Конгрессмен из Виргинии в письме к своим избирателям призывает их воспрепятствовать намерению нового законодателя принести присягу на Коране. Слово Алану Давыдову.
Член Палаты представителей Конгресса республиканец штата Виргиния Вирджил Гуд направил сотням своих избирателей письмо, в котором предупреждает, что недавнее избрание в эту палату первого в истории Соединенных Штатов законодателя, исповедующего ислам, на его взгляд, серьезно угрожает традиционным американским ценностям. Поводом для озабоченности Гуда стал тот факт, что новоизбранный член Палаты демократ из штата Миннесота Кит Эллисон, адвокат по профессии, заявил, что клятву на церемонии своего вступления на пост конгрессмена в январе он, мусульманин, принесет на Коране. В своем письме к американцам Вирджил Гуд в частности пишет: «Я опасаюсь, что в следующем столетии в США окажется намного больше мусульман, если мы не примем жесткие иммиграционные правила, которые, как я считаю, необходимы для защиты ценностей и верований, традиционных для Соединенных Штатов». Конец цитаты. Сам Гуд при вступлении в должность законодателя намерен присягнуть на Библии. Кит Эллисон, намерение которого критикует Гуд, считает, что, пытаясь увязать его вероисповедание с вопросом иммиграции, коллега-республиканец явно переборщил. Эллисон – типичный афроамериканец, родившийся в США. Его предки были привезены в Луизиану еще в 1742 году. Эллисон принял ислам, учась в американском колледже. На вопросы журналистов о том, чем его не устраивает намерение Эллисона присягнуть на Коране, Вирджил Гуд дает не совсем прямой ответ. «Моя позиция такова. Я не являюсь поклонником учения, изложенного в Коране. Лично я, принимая присягу, буду использовать Библию». Конгрессмен-республиканец также пытается предостеречь американскую общественность относительно перспективы появления на важных государственных должностях людей, исповедующих ислам, напоминая, что изначально Соединенные Штаты создавали как страна христиан. Кит Эллисон, в свою очередь, считает, что его стремление присягнуть на Коране нисколько не противоречит традиционным американским принципам. Он поясняет, что присягающим не запрещено использовать какие-либо религиозные тексты в частном порядке, после того, как они принесут официальную клятву на Конституции. «Вступая в должность конгрессмена, я в точности последую процедуре, через которую проходят все другие новоизбранные законодатели. Мы встанем и дадим клятву на Конституции. Но позже, на частной церемонии присяги в узком кругу, я намерен положить руку на книгу с исламским вероучением, учением, которого я придерживаюсь. Точно таким же правом обладают другие законодатели. Иудеи клянутся на Торе, католики на Библии, мормоны на книге мормонов. Каждый свободен поступить так, как подсказывает ему его вера. Но всех нас будет связывать текст одного великого документа – Конституции Соединенных Штатов. А она недвусмысленно запрещает фильтровать выборных должностных лиц по религиозному признаку». Новоизбранный конгрессмен не сомневается, что вся эта история вокруг него послужит для американцев уроком гражданского сознания.
Рассказывал Алан Давыдов. Спровоцирует ли смерть Ниязова большую газовую игру между ведущими мировыми столицами? Предположения на этот счет высказываются многими американскими наблюдателями. Вот что говорит профессор Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета. Практически все сейчас заинтересованы в том, как взять под контроль поток туркменского газа.
Соединенные Штаты делают все возможное, чтобы организовать строительство газопровода в обход России. От монополии Москвы на экспорт туркменского газа хорошо только Газпрому. Иран, страна с серьезными региональными амбициями, хочет получать как можно больше туркменского газа. Таковы же интересы у Европы и, естественно, России. В то время как США сами не импортируют туркменский газ, причина интереса Вашингтона к тому, что происходит в Туркменистане, очевидна. Он не хочет, чтобы его европейские союзники находились под угрозой энергетического шантажа со стороны России. Профессор, как вы думаете, какие чувства испытывают в Вашингтоне в Белом доме в связи с уходом Ниязова со сцены? Американская администрация никогда не была в восторге от Ниязова, будем надеяться, последнего из великих восточных властителей. Она пыталась иметь с ним дело, договариваясь об альтернативных вариантах экспорта туркменского газа. Но, насколько я понимаю, у Вашингтона практически нет никаких инструментов воздействия на развитие ситуации в Туркменистане. Не исключено, что Россия сможет воспользоваться смертью Ниязова к своей пользе. Доходы Туркменистана в значительной мере зависят от «Газпрома». Вашингтон же в ближайшие дни, я думаю, будет по большому счету зрителем, как в театре Кабуки. До последнего момента неизвестно, что происходит. И это, конечно, будет держать многих в напряжении. Как вы считаете, попытается ли Вашингтон оказать давление на новые власти, призывая к демократическим реформам? Он, конечно же, попытается это сделать. Но у Соединенных Штатов нет эффективных способов воздействия на Ашхабад. К сожалению, будущее страны, скорее всего, будет полностью зависеть от воли новых властей. Остается лишь надеяться, что туркменский народ сможет громко и убедительно заявить, что ему не нужен новый культ личности. Говорил профессор Маршал Голдман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 22 декабря, пятница. У микрофона Никита Татарский. Доброе утро. Далее в нашей программе. «Газпром» стал основным акционером проекта «Сахалин-2». Подробности в экономическом обзоре. Смерть Сапурмурата Ниязова, последствия для российско-украинских энергетических отношений и будущее туркменской оппозиции. Подробности в двух репортажах в течение ближайших полчаса. Я напоминаю, что ситуация в Туркмении – это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, что вы знаете о жизни в Туркмении в годы правления Сапурмурата Ниязова. Я напомню номера пейджинговых компаний, по которым вы сможете отправлять свои сообщения с ответами на этот вопрос. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940. Я снова обращаю ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов. И сегодня в 13 часов 7 минут по московскому времени ток-шоу «Личное дело» в эфире «Радио Свобода». Философ-психолог Павел Гуревич и имиджмейкер-стилист Валентина Горчакова рассуждают о том, как корректируется индивидуальный имидж человека, а главное, кого это должно беспокоить, только ли публичных людей, политиков или артистов. Ведет программу Татьяна Ткачук. Слушайте «Радио Свобода». Ну а сейчас в Москве 6 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Туркмении в связи со смертью президента республики Сапурмурата Ниязова объявлен 7-дневный траур. Похороны состоятся в воскресенье. Временно руководит республикой вице-премьер Гурбангулы Бердымухамедов, который уже заявил по национальному телевидению, что продолжит проводить политику покойного президента. Правозащитные организации призывают власти Туркмении освободить политзаключенных и журналистов, брошенных в тюрьмы в годы правления Сапурмурата Ниязова. По данным туркменской хельсинской группы, в стране насчитывается около 4000 политзаключенных. «Газпром» стал новым участником проекта «Сахалин-2». Российский газовый концерн купил 50% плюс одну акцию за 7 миллиардов 450 миллионов долларов. Президент России Владимир Путин заявил, что проблемы между инвесторами этого проекта и природоохранными ведомствами решены. На Сахалине в одной из воинских частей найден повешенным 18-летний солдат срочной службы Раиль Бекмухаметов, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Возбуждено уголовное дело. Госдума сегодня рассмотрит в третьем заключительном чтении законопроекта так называемой налоговой амнистии. Четырем американским морским пехотинцам предъявлены обвинения в убийстве 24 мирных жителей иракского города Хадита в ноябре прошлого года. Это крупнейшее дело такого рода, связанное с операциями американских войск в Ираке. В Пекине проходит пятый завершающий день многосторонних переговоров по ядерной программе КНДР. Пока никакого результата этот раунд переговоров не принес. КНДР отказывается обсуждать свою ядерную программу, пока США не снимут введенные ими год назад финансовые санкции. В Москву из Китая сегодня будет доставлен для перезахоронения прах генерала Белой армии Владимира Капеля. Проект резолюции по Ирану нуждается в доработке, заявил российский представитель в ООН Виталий Чуркин.
И несколько слов о погоде. В Москве сегодня днем облачно, местами небольшой снег с моросью, условия для гололедицы, наледи, сосулек. Температура 0 плюс 2 градуса, по области от минус 2 до плюс 3. Ветер западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем небольшие осадки, температура днем плюс 2, плюс 4 градуса. Шесть часов 32 минуты в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Туркменские оппозиционеры, узнав о смерти Сапармурада Ниязова, решили в ближайшее время вернуться на родину. О том, что может произойти в Ашхабаде в ближайшие дни, мой коллега Дмитрий Волчек говорил с живущим в Норвегии лидером Объединенной демократической оппозиции Туркмении, бывшим министром иностранных дел Авды Кулиевым.
Мы уже сделали первый шаг, переговорили друг с другом той оппозиции, с теми группировками, которые находятся за рубежом, в Европе и в России, и договорились собраться и поехать в Туркменистан, начать совместную работу.
Скажите, пожалуйста, вы не опасаетесь, что вас могут просто задержать, арестовать прямо в аэропорту?
Вот мы продумываем пути, как это сделать. Надо заручиться поддержкой и России, и западных стран. Мы делаем для этого все, что необходимо.
Как вы видите, как сейчас будет развиваться политическая ситуация в Туркмении? Считаете ли вы, что могут произойти какие-то волнения?
Думаю, что и волнений не будет. Они, видимо, контролируют ситуацию строгим образом, потому что народ напуган репрессиями, и Ниязова нет, но его наследие огромное остается у власти. Я думаю, что он, если даже не наследовал, во всяком случае, те же люди, которые так же думают, как Ниязов, они остались у власти. Если даже они убрали его каким-то другим образом, насильственно.
Вы считаете, что это могла быть насильственная смерть?
Ну, тут всякое может быть, конечно. Нельзя исключать и этого. Но я думаю, что он был таким больным человеком. Скорее всего, наверное, это болезнь. Но нельзя ничего другого исключать тоже.
Культ личности Туркменбаши был колоссальным. Мало есть аналогов, но, наверное, самый ближайший, конечно, культ личности Сталина. И разоблачение этого культа личности, как мы помним, происходило в течение многих лет и очень болезненно для масс, с которым трудно было расстаться с таким портретом вождя. Представим себе идеальную ситуацию, что в Туркмении начинается процесс освобождения от этого культа личности. Насколько он глубоко вошел в сознание, насколько сложно будет простым туркменам от него избавиться и увидеть правду.
Туркмены давно видят правду, поскольку культа был, личности не было, и это каждый туркмен понимал. Это насильственно, совершенно репрессивно внушалось людям. Туркмены отвергли это. Я думаю, что нет, пожалуй, ни одного туркмена, который бы увидел в Ниязове личность. Это совершенно исключается. Это была не личность, а беда для нашего народа, и каждый понимал эту беду. И уже можно заранее сказать, что его смерть как раз избавила туркменский народ от него. Но вот дальше те силы или люди, которые сейчас у власти находятся, как с этим справиться, вот это задача оппозиции и задача нашего народа, как встать на путь демократии.
С Авды Кулиевым беседовал мой коллега Дмитрий Волчек. И в продолжение темы этого интервью сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, что вы знаете о жизни в Туркмении в годы правления Сапармурата Ниязова. И пока мы ждем ваших сообщений на пейджер, послушайте, как на этот вопрос отвечали накануне жители и гости российской столицы.
Знаю. О том, что это был фактически культ личности, мне известно. Известно о том, что страна была очень закрыта, что вся оппозиция либо в тюрьмах, либо в России. То, что прерваны почти все международные связи. Нет обмена национальной валюты на иностранную. Зато все дети, по-моему, бесплатно ходят везде, где только можно. Для них построены дворцы, где они восхваляют деятельность Сапурмурата Ниязова.
Вы знаете, если честно сказать, то нет. Я слышала очень много, по радио, по телевизору слышала. Просто что фамилия такая, и все.
Слышал, что нормально все там жили люди. Ну, то есть для людей он все делал. Сколько я это по телевидению понимал, там и газ бесплатный был, и жилье бесплатное было. То, что там культ личности, в этом ничего плохого нет, я считаю. Лишь бы он делал бы для народа все. По-моему, так было.
Не, вообще ничего не слышал. Для меня это так осталось за границей моего понимания.
Нет, понятия не имею. И даже не интересовался никогда. Мне бы вот в России, в Москве бы решить вопрос. А уж про Туркмению мне далеко.
Мне известно со слов моих друзей, которые оттуда уехали, что если не вдаешься в политику и работаешь в представительстве западной фирмы, жизнь вполне пристойная. И не говоришь о политике. Достаточно благополучная жизнь у этих людей, которые не работают в западной фирме, те достаточно бедно живут, хотя прожиточный минимум там достаточно мало, потому что тепло, не требуется дубленок, сапогов, все дешево. Но, как вы знаете, люди голосуют ногами, и я не слышал, чтобы кто-то туда много ехал людей, а оттуда многие уезжают.
Знаю, я там жил. Если вы спросите старых людей правление Сталина, переведите на наше время. Вот то же самое. Кстати, официально я по радио услышал, объявляли, что у него не было никаких болезней. Если она мне его болезнь настоящую взять, у него там уже уместно нет. Боюсь, как бы не поставили двойника. Вот чем вопрос. А он где-нибудь с нашими деньгами народами гуляет.
Знаю, что он президент, много лет, по-моему, президентом. Процветала при нем страна.
Только то, что сообщают СМИ. Но я в Туркмении не был в это время. Он создал ханство, объявил себя ханом и 13-м пророком. Хотел устроить новый Кувейт там, я не знаю, как они живут.
Ну, знакомый политик, но конкретно про него вообще ничего не знаю, и про Туркмению тоже.
Ничего. Вот так на вопрос, что вы знаете о жизни в Туркмении в годы правления Сапурмурата Ниязова, отвечали москвичи. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Антология произведений арабских прозаиков, пишущих на английском языке. Итальяно-американский музейный скандал. Подробнее об этом и о многом другом в панораме культурных событий.
В китайском прокате с огромным успехом начал демонстрироваться новый фильм Джана Имоу «Проклятие золотого цветка». Джан Имоу – один из самых известных на Западе китайских режиссеров. Он победитель Венецианского кинофестиваля 1999 года, автор таких картин, как «Красный гаулян», «Подними красный фонарь», «Дом летающих кинжалов» и других. Действие его нового фильма происходит в эпоху династии Тан, правившей с 618 по 907 год нашей эры. Сюжет изобилует кровавыми схватками, в которых принимает активное участие героиня, сыгранная кинозвездой Гун Ли. Официальная критика отмечает эротичность многих сцен, подчеркивая соблазнительно облегающий костюм Гун Ли. Актриса в ответ объяснила, что наряды выдержаны по моде эпохи Тан. В первый уикенд показа «Проклятие золотого цветка» побило кассовый рекорд страны, заработав за три дня более 12 миллионов долларов. Бюджет фильма – 45 миллионов. В будущем году американское издательство «Интерлинк» выпустит антологию молодых арабских авторов, пишущих по-английски и живущих в странах английского языка – Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии. Составитель сборника – 37-летняя арабо-американская поэтесса, драматург и ученый Натали Хендл. Она родилась на Гаити в палестинской семье из Вифлеема, жила на Карибах, в Латинской Америке, в Европе. В настоящее время живет в Нью-Йорке, пишет по-английски, при этом свободно владеет арабским и французским. Хендл заявляет, что считает своей целью знакомить западный христианский мир с арабским мусульманским, и что эта задача стала особенно актуальной после 11 сентября 2001 года. Как раз в 2001 году вышла в свет подготовленная Натали Хендл антология арабской женской поэзии, которую с тех пор изучают во многих университетах США. Музей Пола Гетти в Малибу, Калифорния, отказался возвращать Италии греческую статую, созданную 2500 лет назад. В ответ итальянский министр культуры Франческо Рутелли заявил, что его страна разорвет отношения с музеями, если требуемые произведения искусства не будут возвращены. Речь идет о 46 экспонатах, которые были вывезены за рубеж, как утверждает итальянская сторона, незаконно. Музей Гетти согласился вернуть только 26 работ. В частности, греческая статуя, как заявил представитель музея, была не похищена, а найдена в международных нейтральных водах около 40 лет назад. Эксперты считают, что разрыв отношений принесет больше ущерба Италии, так как за последние четверть века музей Гетти предоставлял на итальянские выставки вдвое больше экспонатов, чем получал оттуда. Кроме того, Калифорнийский музей ведет серьезные реставрационные работы в Италии. В московском издательстве «Олма Медиа Групп» вышел сборник текстов Бориса Гребенщикова «Книга песен БГ». В издании около 400 песен, которые исполнялись группой «Аквариум» в течение 35 лет. Первый тираж книги — 30 тысяч экземпляров, что является рекордным для рок-поэзии и редкостью для поэзии вообще.
Панораму культурных событий подготовил Андрей Широградский. 6:42 в Москве. По традиции нашу утреннюю программу продолжает обзор региональной печати. О наиболее интересных темах чебоксарских газет вы услышите в обзоре корреспондента «Радио Свобода» Дмитрия Лишнего.
Региональный выпуск газеты «Аргументы и факты» сообщает читателям о новых жертвах среди военнослужащих российской армии, призванных на службу из Чувашии. Несмотря на то, что в нынешнем году груз 200 ни разу не доставляли в Чувашию из Чечни, только в текущем декабре уже 3 трупа в цинковых гробах прибыли к безутешным родственникам из войсковых частей, расположенных в других регионах страны. В результате с начала года общее количество солдат из Чувашии, погибших в мирное время в армии, увеличилось до 12. Чебоксарские новости повествуют о страшной истории. В двух популярных в Чебоксарах ночных клубах на дискотеках некто наносит танцующим уколы иглой, зараженной кровью с вирусом иммунодефицита человека. Центр по профилактике и борьбе со СПИДом обратилось уже 6 молодых людей. В том, что уколы действительно были нанесены, специалисты центра не сомневаются. У всех обратившихся обнаружены покрасневшие и припухшие следы от иглы. В настоящее время по этому поводу активизирована работа правоохранительных органов. Официальный печатный орган республиканской исполнительной власти газета «Советская Чувашия» информирует о состоявшейся презентации проекта Европейского Союза по программе ТАСИС «Поддержка внедрения закона об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Прибывшие эксперты подробно рассказали о механизме реализации проекта в Чувашской Республике. Он предполагает анализ, мониторинг деятельности органов местного самоуправления с точки зрения экономического и правового аспектов, а также выработку рекомендаций и модельных нормативных актов. Молодежный курьер рассказывает своим читателям о новомодной болезни, появившейся и в провинциальных Чебоксарах – булимии. Булимия – красивое слово, но страшная болезнь. Фактически, это безжалостное самокопание, замешанное на современном эталоне женской красоты, на пресловутых 90 на 60 на 90. В статье приведены цитаты из дневника современной чебоксарской красавицы, которая учит английский, играет на гитаре, каждое утро бегает по набережной, за ней туча поклонников, но болеет булимией. А что, принцесса Диана тоже болела, о чем не забыла сообщить CNN. И растиражированный образ прекрасной, пусть нездоровой, светской дамы в головках молодых девушек превратился в светлый идеал, подытоживают печальный вывод журналисты молодежного курьера. Московский комсомолец в Чебоксарах опубликовал мнение руководителя депутатской группы партии «Единая Россия» в Чебоксарском городском собрании Ирины Клементьевой. Высказаться публично столь важную персону заставила статья в региональном выпуске «Комсомольской правды». Из публикации комсомолки следовало, что с нового года, после вступления в силу принятого депутатами положения об оплате труда городских чиновников, председатель горсобрания сможет вполне законно получить за год 433 с лишним тысячи рублей, то есть больше, чем какой-нибудь председатель комитета Конгресса США. Однако, по мнению партийной дамы, эта публикация есть не что иное, как типичный пример низкопробного пиара в преддверии выборов в Госдуму. Дмитрий Лишнев для «Радио Свобода», Чебоксары.
Без четверти 7 в Москве, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Смерть президента Туркмении Сапурмурата Ниязова вызвала неоднозначную реакцию в мире. Россия и Германия заявили о необходимости сохранения стабильности в регионе. «Газпром» стал основным акционером проекта «Сахалин-2». Госдума России сегодня рассмотрит в третьем заключительном чтении законопроект о так называемой налоговой амнистии. Глава МИД Ирана призвал мировое сообщество отказаться от языка угроз в отношении Тегерана. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а продолжит утреннюю программу «Экономический обзор».
Российский «Газпром» приобретет 50% плюс одну акцию в проекте «Сахалин-2» за 7 миллиардов 450 миллионов долларов, сообщил представитель британо-голландской компании Shell, которой принадлежит 55% участия в проекте. Остальными 45% акций «Сахалин-2» владеют сегодня японские компании Mitsui и Mitsubishi. По словам представителя Shell, соглашение было подписано в ходе встречи в Кремле президента Владимира Путина с руководителями Shell и «Газпрома», а также официальными представителями Mitsui и Mitsubishi. Соглашение предусматривает, что каждый из трех нынешних акционеров проекта продаст «Газпрому» половину своих акций. Объем Государственного стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, в середине декабря составил 2 триллиона 190 миллиардов рублей, говорится в материалах Министерства финансов. По текущему курсу это примерно 83,5 миллиарда долларов. Урожай зерновых в России в 2006 году, по предварительным данным, составил 77 миллионов 900 тысяч тонн, что на 0,4% меньше, чем годом ранее, сообщила Федеральная служба статистики. Министерство экономического развития и торговли России до конца 2006 года представит в правительство законопроект о поддержке малого предпринимательства, сообщил заместитель министра Андрей Шаронов. Этот документ впервые вводит стандартизированные европейские критерии малого бизнеса. В частности, малые предприятия планируется классифицировать по трем группам. Микробизнес с численностью работающих до 11 человек, малый бизнес до 100 человек и средний бизнес до 250 человек. Такая градация, по словам заместителя министра, позволит дифференцировать меры государственной поддержки этого сектора экономики. Европейский Союз исключил Белоруссию из так называемой генеральной системы тарифных преференций в торговле из-за имеющихся данных о нарушении прав трудящихся в этой стране. Сообщается, что решение вступит в силу через полгода, если Евросоюз не сочтет, что Белоруссия устранила причины его принятия. По экспертным оценкам, в случае отмены торговых преференций, потери Белоруссии могут составить от 100 до 300 миллионов долларов в год. В 2005 году объем белорусского экспорта в страны ЕС составил примерно 7 миллиардов долларов, в том числе льготных поставок почти на 3 миллиарда.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Я напомню, официальный курс доллара, установленный Центробанком, на сегодня составляет 26 рублей 29 копеек. За евро дают 34 рубля 7 копеек. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 32 цента. О последствиях смерти Сапурмурата Ниязова для российско-украинских энергетических взаимоотношений ведущий программы «Время гостей» Виталий Портников говорит с политологами Владимиром Жарихиным и Вадимом Карасевым.
Сапурмурат Ниязов был человеком, от которого во многом зависела энергетическая стабильность на постсоветском пространстве. Ни для кого не секрет, что та цена газа, которая сегодня заявлена в российско-украинских соглашениях, та цена газа, по которой Роксугарэнерго в этом году продавала газ Украине, в следующем году будет продавать, это, по сути, цена туркменского газа. И это цена тех договоренностей с Сапурмуратом Ниязовым, которые и при Леониде Кучме, и при Викторе Ющенко достигались исключительно путем неких личных, до конца не проясненных, непонятных договоренностей с одной стороны украинской стороны с президентом Туркменистана, а с другой стороны руководством «Газпрома» с президентом Туркменистана. Всегда были серьезные осложнения, когда эти договоренности достигались. Всегда были серьезные проблемы, когда Сапармурат Ниязов пытался поднять цену так или иначе. Но, тем не менее, очевидно, что именно он был вот той вот фигурой, не какая-то корпорация, даже не какое-то государство, а именно он был фигурой, которая позволяла фиксировать определенную газовую цену. Сейчас нет его. Что будет, господин Жерихин?
Да, но с Ниязовым тоже были проблемы. Он был типичным восточным деспотом. Но уж что есть, то есть. Кстати, в этой позиции есть не только минусы, но и некоторые плюсы.
Можно... Для России?
Нет, можно находить вообще. Но при этом, ведь с чем отличается деспот? Он хозяин своего слова. Слово дал, слово взял. И сколько раз это было у украинских переговорщиков, да и российских переговорщиков тоже. Но сейчас вроде бы была достигнута договоренность, которая в сущности за счет переуступки России всего туркменского газа Украине, что, между прочим, тоже является в определенной степени подарком, будем говорить прямо, позволило создать некий позитивный фон для этого визита Путина. Что сейчас будет происходить? Ну, мы видим, происходит то, что происходит после смерти тоталитарного правителя. Уже нашли, фигурально выражаясь, английского шпиона в виде господина Атаева, на которого...
Это председатель Меджлиса.
Да, председатель Меджлиса, на которого завели уголовное дело. Я имею в виду английский шпион, у нас такой Берия был в свое время, оказался. Вот здесь примерно происходят те же процессы, и я думаю, эти процессы будут происходить еще достаточно продолжительное время. Все это отнюдь не способствует стабилизации отношений вот так опосредованно между Россией и Украиной.
Господин Карасев, а вот как считаете...
Первое, безусловно, смерть Ниязова может изменить весь газовый геополитический баланс постсоветского пространства, не говоря уже о центральноазийском, газовой геополитике и с тем, что с ней связано. Второй момент. Действительно, есть арифметика, цена на газ, которую получает Украина из России. Но есть еще и проблема прямого доступа или выхода Украины на центральноазийский и в том числе на туркменский газовый рынок. Вот что касается арифметики, то действительно цена может сейчас быть неустойчивой. И здесь, кстати, есть поле для общего интереса и Путина, и Ющенко, чтобы сохранить нынешнюю цену на газ, которую получает Украина. Вот это, с одной стороны, смерть создает такой несколько неопределенный фон визита Путина, но, с другой стороны, дает возможность или стимулирует и Путина, и Ющенко, поскольку они были основными патронами сделки от 4 января 2006 года, быть заинтересованным в том, чтобы в Туркменистане была стабильность, а значит и та цена, которая была достигнута между Украиной и Россией на потребляемый газ или получаемый газ, была пока стабильной.
Это был фрагмент передачи «Время гостей». Ну а продолжит нашу утреннюю программу передача Нью-Йоркской студии «Радио Свобода».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Почему некоторые лекарства не менее опасны, чем наркотики? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Интересы американских подростков, судя по всему, стали сдвигаться. От наркотиков и алкоголя к лекарствам. В четверг американские эксперты обнародовали статистику, свидетельствующую о снижении употребления юными американцами наркотиков, особенно марихуаны, и заметном росте их интереса к общедоступным медицинским препаратам. Слово Яну Рунову.
Хорошая новость и плохая. С одной стороны, среди американских подростков популярность запрещенных законом наркотиков явно падает. Марихуану курит теперь только каждый третий. Уменьшилось также употребление алкоголя и табака. С другой стороны, растет популярность лекарственных препаратов, продаваемых в любой аптеке по рецепту и без. В этом новая трудность борьбы с наркоманией. Можно ли убрать с аптечных полок медикаменты и можно ли наказывать человека, если у него найдены вполне законно продаваемые лекарства? По данным исследования, проведенного Мичиганским университетом по заказу Национального института наркомании, употребление марихуаны, наиболее распространенного среди подростков наркотика, уменьшилось с 35% в 2001 году до 29% в 2006. А чем меньше наркоманов, тем ниже уровень преступности и ниже расходы на здравоохранение, сказал на пресс-конференции в Вашингтоне директор Национальной службы по контролю за наркотиками Джон Уолтерс. Но теперь, по его словам, надо обратить внимание на растущую новую проблему. Каждый десятый американский старшеклассник пользуется в качестве наркотика обезболивающим препаратом под названием Викодин, который продается без рецепта. И почти каждый двадцатый обезболивающим наркотическим лекарством оксикантин.
По данным другого исследования, проведенного Нью-Йоркской организацией «Партнерство за Америку без наркотиков», каждый пятый подросток в возрасте от 12 до 17 лет достает лекарства наркотического действия, выдаваемые по рецепту врача. И каждый десятый пользуется лекарствами в открытой продаже, в частности препаратами от кашля, содержащими декстрометорфан. Подростки считают, что эти лекарства безопаснее наркотиков, раз они есть в свободной продаже. Однако безопасна только та доза, которая прописана врачом или указана на этикетке. Более высокая доза или определенная смесь лекарств представляют такую же угрозу здоровью, а то и жизни, как и наркотики. 19-летний студент, мечтавший стать фармацевтом, умер от передозированной смеси антидепрессанта Занекса и обезболивающих Викодина и Оксикантина. Чтобы избежать подобных трагедий, нужно, по мнению Джона Уолтерса, оповестить о новой опасности населения страны и побудить родителей чаще проверять домашние аптечки. Если там окажутся вызывающие подозрения препараты, лучше их выбросить.
Рассказывал я, Андрунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Самым популярным новым диском недели стал альбом рэпера из Атланты Янга Джизи. Альбом называется «Inspiration», песня «Hypnotize». Class incense when I talk, they listen. But you know how I go real, you can pay attention. Ain't talking money, we speaking a different language. The hate don't need a translator. They move too slow when I think too quick. Yeah, that's why I flash like Gordon. I'm light years ahead of you. That's why I've forgotten more than you ever learned. It's my spot now, you better wait your turn. And that yayo, this that's irrelevant. You can't hide the fact that I'm intelligent. Street smart with a little book sense. A young with a lot of common sense. They say I'm shallow, but I think so deep. How deep? Deep is the abyss. So when you get a minute, take a look at my wrist. What's up? Hypnotize, you are hypnotized. Hypnotize, you are hypnotized. Hypnotize, you are hypnotized. Hypnotize, you are hypnotized. Now I command you, you're in to get money. Now I command you, you're in to get money. Now I command you, you're in to get money. Now I command you, you're in to get money. Rock ice, yeah, you live life. Can't explain the feeling when I'm riding in the Chevy. I'm on top of the world, just gives me the chills. Yeah, them big old wheels. A thousandaire with the dreams and mills. And grins at the mall, yeah, just for thrills. I get it right back, that's for real. It's all in the game, free throws and fouls. Half a meal in the basement, damn, I'm flagrant. I want it all, no matter the cost. The consequences ain't nothing to a boss. Made a lot out of a little, something out of nothing. I'm so proud of me. Put the streets on top where they supposed to be. The sky is the limit, that's what Jesus said. And the limit is the sky. Let's slice that pie.
Передача «В Америке сегодня», ну а в следующем часе утренней программы вы услышите. От отставки к инаугурации сегодня Валентина Матвиенко официально продолжит свое правление еще на 5 лет. Претенденты на кинопремию «Золотой орел». Секреты старой школы. Выставка старинных шпионских технологий в Великобритании. И я напоминаю, что смерть Сапурмурата Ниязова сегодня – это главная тема нашего утреннего эфира и ситуация в Туркмении после его смерти. И вот вопрос, который мы продолжаем обращаться к нашим слушателям. Что вы знаете о жизни в Туркмении в годы правления Сапурмурата Ниязова? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9000.